Антон Палыч Чехов. Панихида. В церкви Одигитриевской Божьей Матери, что в селе Верхних Запрудах, обедня только что кончилась. Народ задвигался и валит из церкви. Не двигается один только лавочник Андрей Андреевич, верхнезапрудский интеллигент и старожил. Он облокотился о перила правого клироса и ждет. Его бритое, жирное, бугристое от когда-то бывших прыщей лицо на сей раз выражает два противоположных чувства. Смирение перед неисповедимыми судьбами и тупое, безграничное высокомерие перед мимо проходящими чуйками и пестрыми платками. По случаю воскресного дня он одет франтом. На нем суконное пальто с желтыми костяными пуговицами, синие брюки на выпуск и солидные калоши. Те самые громадные неуклюжие калоши, которые бывают на ногах только у людей положительных, рассудительных и религиозно убежденных. Его заплывшие ленивые глаза обращены на иконостас. Он видит давно уже знакомые лики святых, сторожа Матвея, надувающего щеки и тушащего свечи, потемневшие ставники, потертый ковер, дьячка Лопухова, стремительно выбегающего из алтаря и несущего к титуру просфору. Все это давно уже видано и перевидано, как свои пять пальцев. Несколько, впрочем, странное и необычно только одно. У северной двери стоит отец Григорий, еще не снимавший облачение, и сердито мигает своими густыми бровями. «Кому это он мигает? Дай бог ему здоровья!» — думает лавошник. «А, и пальцем закивал, и ногой топнул. Скажи на милость, что за оказий, мать царица? Кому это он?» Андрей Андреевич оглядывается и видит совсем уже опустевшую церковь. У дверей столпилось человек 10, да и те стоят спиной к алтарю. «Иди же, когда зовут! Что стоишь, как изваяние?» Слышит он сердитый голос отца Григория. «Тебя зову!» Лавошник глядит на красное разгневанное лицо отца Григория и тут только соображает, что мигание бровей и кивание пальца могут относиться и к нему. Он вздрагивает, отделяется от клироса и нерешительно, гремя своими солидными калошами, идет к алтарю. «Андрей Андреевич, это ты подавал на проскомиде за упокой Марии?» спрашивает батюшка, сердито вскидывая глазами на его жирное вспотевшее лицо. «Точно так». «Так стало быть, ты это написал? Ты?» И отец Григорий сердито тычет глазам его записочку. А на этой записочке, поданной Андреем Андреевичем на проскомиде вместе с просфорой, крупными, словно шатающимися буквами, написано: «За упокой рабы Божией, блудницы Марии». «Точно так? Ясно написал?» — отвечает лавошник. «Как же ты смел написать это?» — протяжно шепчет батюшка, и в его сиплом шепоте слышится гнев и испуг. Лавошник глядит на него с тупым удивлением, недоумевает и сам пугается. Отродясь, еще отец Григорий не говорил таким тоном с верхнезапрудскими интеллигентами. Оба минуту молчат и засматривают друг другу в глаза. Недоумение лавочника так велико, что жирное лицо его расползается во все стороны, как пролитое тесто. «Как ты смел?» — повторяет батюшка. «Кого-с?» — недоумевает Андрей Андреевич. «Ты не понимаешь?» шепчет отец Григорий в изумлении, делая шаг назад и всплескивая руками. «Что же у тебя на плечах? Голова или другой какой предмет? Подаешь записку к жертвеннику, а пишешь на ней слово, какое даже и на улице произносить непристойно. Что глаза пучишь? Нечто не знаешь, какой смысл имеет это слово?»
«Это вы касательно блудницы-с?» бормочет лавошник, краснея, мигая глазами. «Но ведь Господь по благости своей того, это самое, простил блудницу, место ей уготовал, да и из жития преподобной Марии Египетской, видать, в каких смыслах это самое слово? Извините, лавочник хочет привести в свое оправдание еще какой-то аргумент, но путается и утирает губы рукавом. «Вот как ты понимаешь!» — всплескивает руками отец Григорий. «Но ведь Господь простил! Понимаешь? Простил! А ты осуждаешь, поносишь, непристойным словом обзываешь, да еще кого! Усопшую дочь родную! Не только из священного, но даже из светского писания такого греха не вычитаешь!» «Повторяю тебе, Андрей, мудрствовать не нужно!» «Да, мудрствовать, брат, не нужно!» «Коли дал тебе Бог испытующий разум, и ежели ты не можешь управлять им, то лучше уж не вникай. Не вникай и молчи».
«Но ведь она того, извините, актерка была», — выговаривает ошеломленный Андрей Андреевич.
«Актерка? Да кто бы она ни была, ты все после ее смерти забыть должен, а не то, что на записках писать».
«Это точно», — соглашается лавошник.
«Наложить бы на тебя эпитемию», — басит из глубины алтаря дьякон, презрительно глядя на сконфуженное лицо Андрея Андреевича. «Так перестал бы умствовать. Твоя дочь известная артистка была. Про ее кончину даже в газетах печатали. Философ!»
«Оно, конечно, действительно», — бормочет лавочник, — «слово неподходящее. Но я не для осуждения, отец Григорий, а хотел по-божественному, чтобы вам виднее было, за кого молить. Пишут же в поминальных названия разные. Ну, вроде там младенца Иоанна, утопленницы Пелагеи, Егора воина, убиенного Павла и прочее разное. Так и я желал».
«Неразумно, Андрей. Бог тебя простит, но в другой раз остерегись. Главное, не мудрствуй и мысли по примеру прочих. Положи 10 поклонов и ступай».
«Слушаю», — говорит лавочник, радуясь, что нотация уже кончилась, и опять придавая своему лицу выражение важности и степенства. 10 поклонов? Очень хорошо-с, понимаю. А теперь, батюшка, дозвольте к вам с просьбой. Потому как я все-таки отец ей, сами знаете, она мне какая там ни на есть все-таки дочь, то я того, извините, собираюсь просить вас сегодня отслужить панихиду. И вас дозвольте просить, отец дьякон».
«Вот это хорошо», — говорит отец Григорий, разоблачаясь. «За это хвалю. Можно одобрить. Ну, ступай, мы сейчас выйдем». Андрей Андреевич солидно шагает от алтаря и красный, с торжественно-панихидным выражением лица, останавливается посреди церкви. Сторож Матвей ставит перед ним столик с колевом, и немного погодя панихида начинается. В церкви тишина, слышен только металлический звук кадила да протяжное пение. Возле Андрея Андреевича стоят сторож Матвей, повитуха Макарьевна и ее сынишка, сухорукий Митька. Больше никого нет. Дьячок поет плохо, неприятным глухим басом, но напев и слова так печальны, что лавошник мало-помалу теряет выражение степенства и погружается в грусть. Вспоминает он свою Машутку. Он помнит, что родилась она у него, когда он еще служил лакеем у верхнезапрусских господ. За лакейской суетой он и не замечал, как росла его девочка. Тот длинный период, когда она формировалась в грациозное создание с белокурой головкой и большими, как копейки, задумчивыми глазами, прошел для него незамеченным. Воспитывалась она, как и вообще все дети фаворитов лакеев, в белом теле около барышень. Господа, от нечего делать, выучили ее читать, писать, танцевать. Он же в ее воспитание не вмешивался. Изредка, разве случайно, сойдясь с ней где-нибудь у ворот или на площадке лестницы, он вспоминал, что она его дочь, и начинал, насколько хватало досуга, учить ее молитвам и священной истории. Ой, и тогда еще он слыл за знатока уставов и Святого Писания. Девочка, как ни хмуро и не солидно было лицо отца, охотно слушала его. Молитвы повторяла она за ним, зевая, но зато когда он, заикаясь и стараясь выражаться по фигуристи, начинал рассказывать ей истории, она вся превращалась в слух. Чечевица Исаава,
Казнь Содома и бедствие маленького мальчика Иосифа заставляли ее бледнеть и широко раскрывать голубые глаза. Затем, когда он бросил лакейство и на скопленные деньги открыл в селе лавочку, Машутка уехала с господами в Москву. За 3 года до своей смерти она приезжала к отцу. Он едва узнал ее. Это была молодая, стройная женщина с манерами барыни, одетая по-господски. Говорила она по-умному, словно по книге, курила табак, спала до полудня. Когда Андрей Андреевич спросил ее, чем она занимается, она, смело глядя ему прямо в глаза, объявила: «Я актриса». Такая откровенность показалась бывшему лакею верхом цинизма. Машутка начала было хвастать своими успехами и актерским житьем, но, видя, что отец только багровеет и разводит руками, умолкла. И молча, не глядя друг на друга, они прожили 2 недели до самого отъезда. Перед отъездом она упросила отца пойти погулять с ней по берегу. Как ни жутко ему было гулять средь бела дня на глазах всего честного народа с дочкой-актрисой, но он уступил ее просьбам. «Какие чудные у вас места!» — восхищалась она, гуляя. «Что за овраги и болота! Боже, как хороша моя родина!» И она заплакала. «Эти места только место занимают», — думал Андрей Андреевич, тупо глядя на овраги и не понимая восторга дочери. «От них корысти, как от козла молока». Она плакала, плакала и жадно дышала всей грудью, словно чувствовала, что ей недолго еще осталось дышать. Андрей Андреевич встряхивает головой, как укушенная лошадь, и, чтобы заглушить тяжелые воспоминания, начинает быстро креститься. «Помяни, Господи, бормочет он, усопшую рабу твою, блудницу Марию, и прости ее вольное и невольное». Непристойное слово опять срывается с его языка. Но он не замечает этого, что прочно засело в сознании того знать не только наставлениями отца Григория, но и гвоздем не выковыришь. Макарьевна вздыхает и что-то шепчет, втягивая в себя воздух. Сухорукий Митька о чем-то задумался. «Иде же несть болезни, печали и воздыхания», гудит дьячок, прикрывая рукой правую щеку. Из кадила струится синеватый дымок и купается в широком косом луче, пересекающем мрачную безжизненную пустоту церкви. И, кажется, вместе с дымом носится в луче душа самой усопшей. Струйки дыма, похожие на кудри ребенка, кружатся, несутся вверх к окну и словно сторонятся уныния и скорби, которыми полна эта бедная душа.